Глава 8. Уроки Андрея. Андрей провожал меня домой. Путь наш занял уже почти неделю. Мне было печально, что я не смогла продолжить жизнь и учебу среди ближайших учеников Иисуса. Мне было весьма стыдно, что я не справилась и что теперь еще и отвлекаю Андрея. А ведь нужно было лишь спокойно принять ту простую истину, что моя роль ныне намного менее значима, чем роль Иисуса и его ближайших учеников. И что теперь можно спокойно возвратиться домой, самым обычным способом месить тесто и печь хлеба, делать любую работу и при этом продолжать учиться жить с Богом в сердце, наполнять любовью пространство вокруг, пусть пока еще и не столь большое, как у них. Мне нужно было уяснить для себя, что это не трагедия, не провал, не падение. Просто нужно было укрепиться в том, что уже познала. Причем это тоже был значимый духовный результат. При этом жить мне теперь надо так, чтобы любовь наполняла уста, произносящие слова, чтобы руки с любовью прикасались ко всему, чтобы даже молчание, улыбка, взгляд – все несло ласку и покой, нежность и заботу. В эти дни мы стали очень близки с Андреем. Мы шли, и много бесед об очень важном было у нас. И это была моя дальнейшая учеба через Андрея у Иисуса. И я научилась ощущать, как великий свет Иисуса оберегает нас в пути. Я стала учиться воспринимать Его присутствие, хотя мы были вдали от Его тела. И ведь Он все время был с нами. С одной стороны, мне было очень приятно, что Андрей был рядом со мной. Но с другой стороны, порой грустные мысли о неизбежной скорой разлуке с ним, которая, возможно, будет навсегда, меня угнетали и приносили страдания. В тот день, словно отвечая на все эти невысказанные мной терзания, Андрей сказал: «От людей, которых мы любим и полагаем, что они тоже любят нас, мы часто ждем полноты взаимности, понимания, помощи, сочувствия, одобрения. Мы огорчаемся от их невнимания. Мы страдаем, если не получаем такой любви, которой мы хотим от них. Но есть иная возможность любить. Это любить, забывая о себе. Это значит любить даже тогда, когда нет надежды на взаимность или на счастье долгого супружества. Это также значит любить всегда, несмотря на то, что не получается быть рядом телами в этой земной жизни. Ведь единение душ, а не тел – вот то, что действительно значимо в нас для Бога. Любовь, соединяющая плоть с плотью, тоже чиста и не несет греха, если она искренна, взаимна, заботлива и не имеет даже признаков возможного причинения вреда тому, кого мы любим. Через любовь друг к другу мы учимся любить так, чтобы затем полюбить своей развитой любовью и Бога. Ныне такое единение с Богом открыто для нас. Через интенсивную любовь к Богу душа человеческая объединяется с Ним, исчезая в Его бесконечности, в Его беспредельной любви. Я люблю тебя, Марфа, и знаю о твоей любви ко мне. Но мы не сможем повторить в наших жизнях любовь между Иисусом и твоей сестрой Марией. И ты ведь не можешь обидеться на меня за этот мой выбор, такой для себя судьбы. Этот выбор случился давно, тогда, когда я впервые встретил Иисуса. Вернее, когда Он нашел меня. Расскажи об этом, как ты стал Его учеником. Даже не знаю, как поведать об этом. Он сам позвал каждого из нас. Мы стали Его учениками, и для нас следование за Ним стало жизнью совсем другой, новой. Он нас словно выдернул с корнями из прежнего существования. И осталась только жизнь рядом с Ним в ученичестве ежечасном, ежеминутном, для будущего служения Небесному Отцу. Он словно переселил нас в новые судьбы. Причем эта подвижническая жизнь совсем не подобна той, какую ведет большинство людей, даже верующих и взывающих к Богу. Мы за эти два с небольшим года прожили с ним столько, что этого хватило бы на десяток обычных человеческих жизней. И это по силам совсем не каждому. И это нужно тоже совсем не каждому. Ведь это означает отбросить из жизни все лишнее, а духовное преображение и служение сделать не просто главным, а единственным делом в жизни. Это можно обозначить как полнопреданность Богу. Мы всегда учимся, день и ночь. Причем, находясь рядом с Иисусом, легко научиться жить так, стремясь стать такими, как Он. Я хотел бы рассказать о моем первом разговоре с Иисусом на эту тему. Мы сидели вдвоем в оливковой роще. Я зачарованно смотрел на него. Мягкая тень от листвы колыхалась на его лице, руках, одежде. Казалось, что только эта игра света и тени и делает видимым его телесный облик. Ибо великий свет души прорвался из мира божественного и затоплял все вокруг. Иисус сказал мне тогда: «Я избрал тебя, и ты можешь стать моим учеником. Но я обязан спросить тебя, а ты сам хочешь ли быть избранным? Хочешь ли ты посвятить всю свою жизнь служению Богу Отцу, проповедуя ту истину, которую будешь познавать отныне? Величие подвига духовной жизни – это вовсе не простая судьба. Но именно эта судьба уготована моим спутникам. Ты можешь еще передумать». Я воскликнул: «Передумать? Я не смел мечтать о таком счастье, жизни с тобой, Иисус. Даже Иоанн, учивший меня, назвал тебя большим, чем он. Все мы знали из проповеди Иоанна, что придет Мессия. Мы мечтали увидеть тебя и услышать речи твои. Можно ли желать большего, чем быть твоим спутником и учеником?» Иисус спокойно объяснил: «Но не всем посильно жить только для Бога». Потом он добавил: «Это будет твоя новая судьба. Приемлешь ли ты ее?» И я увидел тогда весь свой путь наперед и принял его от Иисуса. Мы с Андреем долго шли молча, и великий свет Духа Святого обнимал нас божественной нежностью. На следующий день случилось еще одно значимое событие. Мы проходили мимо небольшого источника. Он почитался как священный. Многие больные омывались и молились там. Я увидела женщину в полном отчаянии, чуть поодаль от всех. Она стояла на коленях и держала на руках дитя, ребеночка лет полутора или двух. Она молила Бога об исцелении. Но было ясно, даже безо всякого умения читать мысли, что у нее не осталось уже ни веры, ни надежды. Мы подошли ближе, и я рассмотрела дитя. Я испытала в себе всю душевную боль этой женщины, и мое желание помочь стало непреодолимым. Я подошла, чтобы сказать ей хотя бы слова утешения, но не знала, как начать. Ведь женщина была так поглощена своим горем, что ей было не до рассказов об Иисусе. Все же я решилась. «Во мне нет силы, чтобы излечить твое дитя, но я знаю того, в ком Божия сила всегда присутствует, того, кто исцеляет от неизлечимых болезней и даже воскрешает умерших. Он воскресил моего брата Лазаря, когда тот был уже мертв 4 дня. Его зовут Иисус. Он исцеляет силой любви божественной, силой Небесного Отца. Сейчас Иисуса нет здесь телесно, но Он сказал, что Он, как душа, всегда пребудет рядом со мной и с каждым, кто принимает Его в сердце свое. Давай попробуем и вместе обратимся к Нему за помощью». Женщина подняла на меня глаза. В них уже не было былого немого отчаяния. Андрей подошел и наложил руки на тело ребенка. Я поняла, что сейчас все получится, и благодарила Андрея, Иисуса и Небесного Отца. Свет Духа Святого тек и окутывал пространство. Я не знаю, сколько времени это продолжалось. Когда я стала снова воспринимать реальность обыденного мира, то исцеленный ребенок, спокойно улыбаясь, спал на руках матери. А Андрей говорил ей те самые нужные слова, которые, будучи понятыми, делали исцеление необратимым счастливым исходом. После, в тот же день, я спросила Андрея: «Значит, ты тоже можешь исцелять, как Иисус, его силой?» «Иногда. Эта способность приходит постепенно. Как бы проявляются из великих глубин Божия сила и уверенное понимание, что ее можно использовать ныне на благо. Так было уже не раз, но получается не всегда. Проповедовать, обращаясь к людям, когда Бог во мне глаголит, это проще. Ты сегодня тоже попробовал это сделать. Так велики были твое желание помочь и вера в то, что Иисус это может совершить, даже не будучи рядом, интересно. Свет Духа Святого стал явен тебе, и Он дал тебе силу. И мне тоже было позволено включиться и помочь». Андрей, помолчав, продолжил: «И все же, Марфа, обычное счастье земное, оно так хрупко. Оно зависит от внешнего так сильно. Родилось дитя – счастье. Сильно заболел или умер близкий человек – горе. Исцелился больной – вновь счастье. Это и есть счастье и горе человеческие. Тебя любят, хвалят, исполняются твои мечты – ты счастлива. Но если вокруг станет все иначе? Если рушится прочное на первый взгляд, но такое иллюзорное внешнее благополучие, то без опоры на незыблемую любовь Божию нам не выстоять в битве духовной за совершенствование. В этом мире можно жить по законам проявленного, плотного, материального существования среди предметов и событий. Но можно начать жить по законам мира духовного. Здесь открываются возможности почти безграничные. Ты ведь уже знаешь, что душа может стать намного более тела, перерасти по размерам свое тело и заполнять пространство, ширясь все более и более, может правильно растущая душа. И так возрастая, может душа обретать и большую силу, и многие умения. Но очень важно, чтобы обладание этой силой не обернулось во зло. Именно по неразумию или по причине грубости и нечистоты души есть опасность для души, обладающей незаурядной силой, свести жизнь к применению магии ради удовлетворения личных желаний. Нам порой кажется, что все наши желания благие, но это не всегда так. Поэтому важно, прежде обретения мощных сил для воздействия на мир проявленный, укрепиться в единении с Отцом Небесным. Действовать с пониманием его замысла. Надо научиться поступать именно так в каждом конкретном случае. Только тогда, когда освоено единение с божественными мудростью и любовью, обретение божественной силы есть благо. Иисус учил нас: тогда, когда обретается единство с Богом, такая божественная душа легко направляет потоки силы для исцеления и для изменения иных внешних событий. В мире проявленном тогда все начинает происходить как бы само собой, правильно, повинуясь божественному потоку, созидающему все из глубин. Поднимается тогда волна силы Божией, и она словно несет нас и создает все вокруг нас с той скоростью, которая необходима. Иисус говорил нам об этом как о возможном будущем. Это скоро станет естественным состоянием жизни для многих из вас, которые в одиночку или вдвоем, втроем отправятся проповедовать по миру. Легко будут восприниматься ими слова из глубины божественной, которые нужно произносить. То, что нужно в каждый момент делать, будет приходить как понимание. и голос мой научитесь слышать, и мой облик сможете видеть всегда, когда будете нуждаться в совете и помощи. И важно при этом оставаться кроткими и смиренными, чтобы не начать поступать, как я хочу, например, для возвеличивания себя. Надо же продолжать исполнять только волю Небесного Отца. Печально видеть высокомерие в тех, кто взялись помогать другим. Оно часто возникает в людях, которые прикоснулись к истине, но еще не познали ее во всей полноте, не сумели полностью вместить ее в себя. Тот, кто свысока смотрит на других, никогда не достигает успеха в делах помощи. Он лишь укрепляет позорище его перед Богом свое собственное самомнение. Я же учу кротости и смирению, ибо только так можно освободить место для Божьей силы в нас. Гордые же легко оступаются. Мы все должны учиться этому, и ты тоже, Марфа. Если бы Иисус своей силой сделал каждого из нас совершенным, то был бы нарушен закон божественного развития душ. Мы все должны сами возрастать до совершенства. Эти трудности, которые встречаются на нашем пути, это не повод сдаться, но всего лишь испытания, которые делают нас мудрее и сильнее. Бог воплощает душу в тела и дает им силы для совершенствования. И еще Он дает свободу воли для выбора того, что хочет достичь каждый человек. Но где та грань, где человек уже может быть уверен в правильности как своего выбора в целом, так и при принятии конкретных решений? Возможно ли познать это? Сколько же страданий от ощущения своих неполноценностей, виновности еще нужно претерпеть? Попробуй относиться к этому легче, Марфа. Избыток страданий от ощущения своей греховности и виновности связывает человека, придавливает неподъемным грузом, не дает двигаться дальше. Наверное, будет неправильным совсем не ощущать свою вину, когда мы совершили ошибку. Но если накапливать такие состояния в памяти и жить с этим грузом, то мы сами создаем себе вовсе ненужные страдания. Есть разница между грехами по неведению и грехами осознаваемыми и в себе попускаемыми, основанными на безволии, лени, гордости, зависти, корысти, агрессивности. И то, и другое греховное поведение влияет негативно на судьбу человека, но различно. Когда осознанно отворачивается человек от Бога ко злу, то трудности и соблазны в его жизни становятся неизбежными. Когда же с чистотой помыслов устремляется человек к познанию, то в любых испытаниях к такому подвижнику приходит помощь от Небесного Отца. Живи теперь так, как будто идешь в жизни рядом с Иисусом, и в каждый момент можешь коснуться Его своей рукой. Начинай каждый день не с мысли о том, что я должна сделать то-то и то-то, а с любви к Богу, ко всем существам Его творения. Из этой любви и заботы легко черпать силы для дел больших и малых, не вовлекаясь в земное более чем следует. Ты ведь, кстати, можешь научить теперь и Лазаря тому новому, что узнала сама. И еще прошу вас, будьте осторожны. Уже многие хотят убить вас, как свидетелей невероятных чудес, совершенных Иисусом. А теперь, когда об Иисусе идет молва уже во многих народах, то и сила противления тоже растет. Мы обойдем еще многие земли в ближайшие месяцы, и к Пасхе должны будем вернуться в Иерусалим. Иисус упомянул об этом как о времени значимом. Не знаю, что он имел в виду, но знаю, что это важно, оттого-то я и поведал об этом тебе. Андрей, проводив меня, не задержался у нас в доме, и на следующий же день отправился в обратный путь.